государства.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Первый день октября. Время традиционных размышлений о событиях октября 93 года. О роспуске парламента, об указе 1400 российского президента, о штурме Белого дома, о расстреле танковом Верховного Совета и о событиях в Останкино, которым сегодня исполнилось ровно 21 год. Об ответственности политиков за судьбы страны, о российском парламентаризме и о событиях октября 93 года мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Александр Черкасов, председатель правления правозащитного центра «Мемориал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
А на прямой телефонной связи с нами Руслан Хасбулатов, председатель Верховного Совета Российской Федерации в те дни. И Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР и бывший председатель межрегиональной депутатской группы. Вопрос Александру Черкасову. Александр, напомните, где вы были 3 октября 1993 года?
Я в основном ходил и бегал. Как санитар-доброволец я вначале двигался вместе с толпой демонстрантов от Октябрьской площади до Белого дома, потом от Белого дома до Останкино, потом возил раненых из Останкино в институт Склифосовского, пока это было можно.
А если так поговорить откровенно, то на чьей стороне, получается, вы были-то?
Наверное, на стороне тех, кто не мог уже сам ничего делать, потому что вытаскивать приходилось и солдатиков, которых била толпа, и раненых журналистов, и вообще тех, кто уже был беспомощен.
Вам врезались в память?
Знаете, поскольку после этого мы в программе, инициированной Михаилом Яковлевичем Гефтером, пытались восстановить ход событий, пытались понять смысл этих событий, то я очень хорошо помню слишком многое. Давайте об этом в ходе передачи.
Перед этим слово Руслану Имрановичу. Как вам кажется, власти нашей страны пытаются обойти вниманием эти даты, потому что в прошлом году было 20-летие, вроде было много документальных фильмов, а мне кажется, что в этом году стараются не придавать им значения. Вам слово, Руслан Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Вообще власти со времени расстрела парламента, появления нового политического режима, новых институтов пытаются вообще полностью умолчать, так как будто не было не только этого события, но и тех оснований, на базе которых произросли эти события. И вообще вот так ведут себя, ну, приблизительно так. Вот, знаете, вот с нас начинается история России, Российской Федерации. Так, и как будто мы, знаете, вот правопреемники вот той России еще до февральской 17-го года. И что бы там ни говорили об исторической истине, там, о новых учебниках истории, вот это такая позиция, конечно, не просто недальновидная, а прямо скажем, глупая. Так, она, в общем-то, не то что неблагородная, а неблагодарная, и вряд ли она может, так сказать, вот быть закреплена исторической наукой на какие-то долгие десятилетия. Вот как только уйдут эти люди, современные власти, опять начнется переосмысление, опять начнутся дискуссии, опять будут попытки говорить о правде и так далее и тому подобное. А правда заключается вот в чем, если очень коротко говорить. Знаете, ценой фактически распада огромного, могучего советского государства было достигнуто хотя бы одно достижение. Это вот более-менее реальная демократия, где существовал парламент, где существовал институт президентства, правительства. Между ними шла неизбежная борьба, так как это происходит в любой демократической стране. И вот здесь возобладали вот эти авантюристические настроения, ностальгия. К этому присосались вот эти так называемые новые демократы, которые вообще-то ничего не понимали, не понимают, по-моему, сейчас, что такое демократия. И совместными усилиями они разбомбили вот этот парламентарный строй и вот сегодняшние события. Сегодня, то, что сегодня у нас вот укрепилось, так сказать, это и есть прямой результат вот того разгрома.
Спасибо. Я думаю, что вот как раз от имени демократов может выступить Аркадий Николаевич Мурашов. Аркадий Николаевич, вот вы имеете опыт работы начальником ГУВД Москвы. Как по-вашему, из-за чьих ошибок так далеко зашла ситуация 3-4 октября 1993 года? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне кажется, что ошибки были как с той, так и с другой стороны. И система была вся внутренне неустойчивая. Это, знаете, чернобыльский реактор. Когда он спроектирован, физические принципы плохие, то рано или поздно несчастный случай не заставит себя ждать. Мне кажется, что и политическая конструкция той поры, она предусматривала создание системы двоевластия, а система двоевластия неизбежно влечет за собой и политическую неустойчивость.
Спасибо за очередное слово Александру Черкасову. Какие вопросы до сих пор, на какие вопросы вы до сих пор не находите ответа, Александр?
Знаете, если разбирать события, то главные вопросы, которые были, ну, например, о числе погибших в 93-м году, или о том, почему так странно развивались события 3 октября, как удалось толпе безоружной прорваться к Белому дому, несмотря на то, что огромные силы милиции были сосредоточены в центре Москвы, а потом пройти в Останкино. Почему так вела себя милиция и внутренние войска? На эти вопросы, в общем, ответы найдены, потому что нам удалось тогда получить, расшифровать и проанализировать запись переговоров, радиопереговоров московской милиции, и внутренняя логика их действий понятна. И да, действительно, все совершали ошибки. Другой вопрос, точнее, третий уже вопрос, о котором много говорили, таинственные снайперы 4 октября 1993 года. Тоже это, в общем, удалось развязать этот сюжет. Дружественный огонь, когда разные подразделения наступают с разных сторон, всех принимают за чужих, перешедших на сторону Белого дома, и лупят по всему, что движется, стреляют друг по другу. А потом нежелание расследовать ни этот самый дружественный огонь, ни бессмысленные и почти катастрофические действия милиции внутренних войск 3 октября, все это, собственно, и создало тайну события, нежелание сразу же разобраться. Но остается, наверное, главный вопрос. А как именно шаг за шагом мы сползли к нашей малой гражданской войне, и чьи действия, чьи шаги, чье бездействие привело нас к тому, что в течение более чем суток в Москве стреляли, убивали друг друга и, в общем, отворили ворота в нынешнюю российскую реальность. Вот об этом, об ответственности, наверное, сейчас и хотелось бы поговорить.
Руслан Иванович, я знаю, что вы продолжаете собирать документы и материалы, и версии тех событий. Ответьте вот Александру, какие по вашим данным цифры потерь вот конца сентября, начала октября 93-го года в Москве?
Спасибо. Ну, во-первых, Александр Черкасов хороший анализ сделал, я с ним согласен. Но по моим данным, так погибло тогда не менее 1500 человек. Об этом мне говорили сами милицейские начальники, генералы. Вы знаете, ситуация складывалась в течение нескольких лет таким образом, когда ответственных начальников снимали с должности, они бежали ко мне на исповедь и рассказывали совершенно даже мне ненужные сведения о том, что происходило, как происходило. Так вот, даже совершенно люди, не связанные по ведомственной работе друг с другом, называли приблизительно вот эти цифры. Так, вот от 1400 до 1600 человек, где-то вот порядка 1500 человек, которые были убиты в тот период. Но я вот что еще хотел сказать, буквально в двух словах. Вот прав Саша, что он говорит, что как это так произошло и прочее, и так далее. И совершенно не прав Мурашов, который говорит, ах, вот там двоевластие. Термин, вы знаете, запущенный в оборот еще в феврале 1917 года. В нормальном демократическом государстве не двоевластие, а троевластие. Это законодательная власть, это исполнительная власть, это судебная власть. И у нас, к сожалению, нет сейчас ни двоевластия, ни троевластия. Есть единовластие. Так, вот в этом-то вся проблема. Так вот, ведь надо же в корень смотреть, почему все это случилось. Все это произошло, и убийство, и сползание к этим выстрелам, и к провокациям, и к ошибкам, и не просто ошибкам, преступлениям, в силу одного простого факта. Это указ номер 1400. Все остальное это сопутствующее. Все остальное это связано вот с этим указом. И упорное нежелание признать свою ошибочность и отменить этот указ. Поэтому желание любым способом развязать, вплоть до кровавого, это было вполне реально и ожидаемо. Я это ожидал, хотя не в тех формах и не тогда, когда это произошло.
Спасибо. Дайте Аркадия Мурашова спросил, насколько реальна вот эта цифра 1500 погибших, о которой говорит Руслан Имранович? По-моему, вы придерживаетесь официальной статистики. Вам слово, Аркадий Николаевич.
Мой источник в другой источник. Но пытаясь разобраться, я был, поскольку активным участником этих событий, то пытаясь разобраться, вот в каком конкретном месте Москвы, где сколько погибло, то мне детального анализа так и не удалось нигде встретить. Сам, несмотря на то, что я был активным участником событий, я не видел эти 1500 трупов. Мне кажется, что в лучшем случае речь, то есть в худшем случае для москвичей, речь идет о сотнях погибших. И 1500, мне кажется, это пропагандистская цифра, которая взялась непонятно откуда.
Слово Александру Черкасову.
Аркадий Николаевич, вы как человек, работавший в органах внутренних дел, прекрасно понимаете, что цифра получается только там, где есть поименный список. Поименный список и, грубо говоря, сумма личных дел, когда мы каждого погибшего ищем, находим, где он погиб, исключаем таким образом двойное суммирование, исключаем таким образом недостоверные сведения. Так вот, подобные списки были составлены, были сверены со списками Главного медицинского управления и на протяжении многих лет искали, есть ли еще погибшие. С учетом того, что, возможно, 20-30 человек не найдено, общее число погибших в Москве 3, 4, 5 октября менее 200 человек. Повторяю, есть поименные списки. Утверждение про 1500, про 800 и так далее, то, что несли милицейские начальники, это люди, которые сами не знали, от которых требовали отчета, когда они не могли дать никакого отчета, которые повторяли легендарные цифры и верили друг другу. Это точно так же, как в случае Чеченской войны говорили о сотнях тысяч погибших, не пытаясь посчитать каждого человека. 1500 человек – это, повторяю, цифра легендарная, и слава Богу, но она подчеркивает следующее. У нас людей по единицам не считают. У нас их считают нулями. Желательно, чтобы это было число со многими нулями, и тогда оно убедительно. Были сведения о том, что якобы сжигали массовые тела в подмосковных моргах. Мы это проверяли. Официальные цифры почти правильны, но нужно понимать, что это все равно очень большие цифры. Но давайте от этого вернемся к другому. О том, какие решения принимались тогда, какие были упущены возможности мирного урегулирования и об ответственности тех, кто принимал решения.
Да, давайте к этому вернемся, потому что мы сейчас по современным событиям знаем, что тоже не удается скрыть статистику потерь. И даже захоронения погибших офицеров все равно становятся объектами общественного внимания. Александр, может, вы хотите вот Руслан Имранович спросить напрямую о каких-то событиях, которые вы по-разному трактуете?
Руслан Имранович, смотрите, ведь вы тогда почти победили. Когда толпа, опережая милицию, которая тщетно пыталась перекрыть Садовое кольцо, таки прорвалась к Белому дому, деблокировала его, окружила его сотнями тысяч человек. Ведь это же была победа. И если бы люди остались там огромным, как теперь сказали бы, Майданом, никакие танки не посмели бы стрелять.
Точно.
Но вместо этого последовали приказы идти штурмовать мэрию, а затем Останкино. Вот почему? Почему был сделан этот шаг? Это же была ситуация, когда нанесший первый удар, он проигрывает. Да. Почему?
Вам слово, Руслан Иванович.
Совершенно прав. Вот, и вот этот вопрос, который меня мучил, и до сих пор он мучает, я разбирался с этим вопросом. Это сочетание было нескольких факторов. С одной стороны, у нас, вы знаете, вот Александр-то, я думаю, хорошо знает, было очень жесткое требование, которое я подчеркивал тысячу раз на совещании и с Рудским, с его министрами и прочее. Не вздумайте какие-нибудь применять атаки наступательные. И после захвата этой мэрии я им всем сделал выволочку. И когда я помню, ко мне заскочили люди, депутаты со слезами, что победа, прорвались, вот 500 000 людей, я уже тоже вот пришел к этому же выводу, о котором вот сейчас Александр сказал. Это почти победа. И вдруг мне заскакивает Баранников буквально через полчаса и говорит о том, что или через час, что люди пошли в Останкино. Я первый раз за это время растерялся. Я вам скажу, вот все эти дни, так сказать, вот не было у меня такого настроения, как вот в эту минуту. У меня даже голова завертелась. И мелькнула уже мысль, все, проиграли. Вот ведь, так, конечно, проблема. Там действовали и провокаторы, и их было много там повсюду. И, видимо, уговаривали, я это выяснил, тут слово, видимо, даже не подходит, и Рудского. Вот надо идти Останкино, там вот штаб, там оттуда день и ночь они клевещут и прочее. Взяли и ушли 500 000 людей. Кстати, в этот период можно было туда, в Верховный Совет, завести буквально взвод милиционеров и забрать нас всех без единого выстрела. Потому что я, когда вышел на первый этаж, глянул вокруг, вы знаете, там женщины, дети, там мусор кругом так, и никого нет. Даже нашей охраны не было. Никого! Вот это и предопределило, конечно, вот этот трагический исход. Я даже не знаю, почему это началось, это побоище, с какой стати, так сказать, вот и штурм, и этот расстрел Белого дома из этих танковых пушек, когда не было никакой необходимости. Я не хочу, вот за эти много лет прошло там, называть там фамилии и прочее, это уже перекипело. Не хотел бы называть, но все-таки вина за этот поход, конечно, лежит на исполняющем обязанности президента и тех генералах, которых он привлек вот к этому делу.
Спасибо. Да. Давайте дадим слово Аркадию Николаевичу. Как вы считаете, это похоже на отвлекающий какой-то маневр, вот этот поход в Останкино, или это было сознательно? Мы помним, генерал Макашов там собирал людей под свои знамена. Вам слово, Аркадий Николаевич.
Мне кажется, это была определенная эйфория. Я согласен с тем, что ситуация могла восприниматься внутри Белого дома как такая победа. И казалось, что ну вот еще чуть-чуть, и мы всех арестуем. Ведь, в принципе, аналогии с 91-м годом усматривали все. То же самое, оборона Белого дома многодневная. Такая же нерешительность милиции, которая отошла в сторону и пока идут политические разборки. И в этом смысле казалось, ну еще немножко, и этот проклятый Ельцин будет арестован, правительство будет арестовано. И хотелось скорее довести до конца, мне кажется, это. Но я думаю, что все-таки картина, если говорить вот так вот со стороны защитников Белого дома тогдашних, мне кажется, все-таки причина не в этом, а в том, что уже москвичи, ну, значит, огромная часть москвичей, она поверила в реформы и поверила в институт президентства, и поэтому ее достаточно легко, 1000 человек удалось вывести на улицу и противопоставить тем, кто защищал Белый дом. Да, общество было расколото, но только в этих условиях силовые структуры начали выполнять приказания президента и поставили точку в этом конфликте.
Спасибо, Аркадий Николаевич. Вопрос Александру, как по-вашему, могли ли вот безоружные москвичи, без поддержки вот этих танков, самостоятельно дать отпор вот тем, кто им противостоял?
Я должен разочаровать Аркадия Николаевича. Дело в том, что мы можем посмотреть по времени, что сопутствовало, что происходило одновременно с призывами Егора Тимуровича Гайдара вызвать людей на площадь к мэрии на Тверскую. Одновременно с тем, как в радиоэфире шел призыв Гайдара к москвичам защитить демократию, президентскую власть и так далее, одновременно с этим из Останкино рапортовал первый заместитель командующего внутренними войсками Павел Голубец своему начальнику Анатолию Куликову, что толпа рассеяна, что все под контролем, что сейчас пропускаем пожарные машины и будем тушить горящее здание. К тому моменту, как москвичей вызвали на улицы, уже внутренние войска сделали свое дело в Останкино. В том-то и дело, что лишними человеками оказались те, кого вызвал Гайдар. Уже действовали силовики. Силовики, бывшие уже главной опорой Бориса Николаевича Ельцина. И это отчасти предопределило дальнейшее наше развитие. И Чеченская война, и все последующее, роль силовиков, гвардии, которые важнее народа. Насчет москвичей, поверивших, знаете, Москва в основном возвращалась откуда-то с картошки. За несколько кварталов от Останкино люди не понимали, что там происходит. Большая часть горожан все-таки в этом не участвовала. Провокация, о которой говорил Руслан Имранович. Знаете, милицейское начальство узнавало о происходящем около Белого дома через одного из сотрудников в штатском, находившегося в тех краях. И он сумел сообщить, войти в толпу и потом сообщить на Житную площадь, в штаб, куда, собственно, направляются грузовики с повстанцами, только со значительным опозданием. И, кстати, только тогда на опережение к Останкино рванули бронетранспортеры отряда спецназа «Витязь». Не провокация. Милиция, силовики здесь плелись в хвосте. А привычка. Вспомним, что за время протестов прокоммунистических в предыдущие 93-92 годы были походы на Останкино, и это было естественной целью, равно как и защита Белого дома, это было таким привычным занятием. Вспомним после побоища на площади Гагарина 1 мая 93 года, часть его участников побежала к Белому дому и стала защищать баррикадами один из подъездов Белого дома, на все-то их не хватало. Нет, не провокация, а отданные приказы, приказы, отданные Рудслим, и это слышали мои коллеги, находившиеся на площади Свободной России, вначале приказы, отданные с балкона, а потом уже внутри в толпе. Вопрос, а почему не были использованы какие-либо иные пути? Ведь эти дни шли переговоры в Свято-Даниловом монастыре, так называемые тишайшие переговоры, даже стенограмма их была опубликована. Почему те попытки переговоров, которые были до этого с разными делегатами со стороны Белого дома, были сорваны? Почему сменили делегацию на переговоров от тех, кто был способен договориться о чем-то, на непримиримых? Почему в итоге эти переговоры оказались не средством решения проблемы, а для обеих сторон прикрытием подготовки силового сценария?
Руслан Иванович, когда уже дело пошло к осаде и штурму Белого дома, вам были какие-то предложения о мирной капитуляции?
Вы знаете, да не было ведь, Александр, это же большое заблуждение. Но не было же реальных переговоров. Ну посмотрите, там ведь стояли какие вопросы. Включить свет, включить туалеты, подвести там продовольствие. А о том, чтобы вот нулевой вариант, который выдвигался, вы знаете, и Вольским, и председателем Конституционного суда, который я публично много раз и на конференциях, и на пресс-конференциях, и с трибуны съезда поддерживал, он же даже не обсуждался. И состав делегации с президентской стороны, посмотрите, выше там начальника канцелярии, администрации, там никого не было. Да не было никаких переговоров. И позиция Ельцина была железная. Я от этого своего указа не уступлю. Если ты не уступаешь, выходит, что здесь преступники незаконные. От них надо любыми способами очистить. Вот ведь как вопрос-то стоял в своей конкретике. А по поводу похода я вам откровенно скажу. Я, если бы вот огромная вот эта масса людей пошла бы там и штурмовала бы, скажем, Кремль, я бы не возражал. Я бы взял бы эту ответственность на себя. Я бы считал это логичным. Это было бы действительно логичным. Я ведь много раз говорил и Рудскому, и его министрам, идите, занимайте свои рабочие места. Вы нам здесь мешаете. Здесь законодательная власть. Мы обеспечили все законодательное решение для того, чтобы вы могли бы установить в стране порядок. Вот и решайте, только не путайтесь у нас здесь под ногами. Но с моей точки зрения, и мы это никак не рассчитывали, и я не исходил из этого. Вот этот, несмотря на эти традиции, действительно Александр прав, что вот давние какие-то коммунистические традиции, там туда поход, сюда поход. Но мы не предполагали вот такого бурного развития событий, когда вдруг ворвались 500 000 людей, которые нам были нужны, чтобы они стали по периметру и не допустили никаких провокационных выстрелов ни с той, ни с другой стороны. Так, вместо этого вот всех срывают и ведут куда-то там за окраину Москвы. Конечно, это было уже начало поражения. Остальное это вполне закономерное следствие.
Аркадий Николаевич, вот как по-вашему, трудно ли было собрать сторонникам Ельцина вот те вооруженные и на БМП, и на танках отряды, которые подключились к штурму Верховного Совета?
Нет, это было сделать совершенно нетрудно, но дело в том, что это довольно как-то сначала не приходило в голову. И только после того, когда было стало ясно, что силовики стараются не вмешиваться в этот политический конфликт, и после того, как стало ясно, что основной аргумент у них это такой, что ну вот же это народ вышел на улицы, то после того, как было продемонстрировано, что это только часть народа, а другая часть народа тоже готова вот так же выйти на улицу, только после этого удалось подчинить силовые структуры и привести их в повиновение.
Да, Александр, как вам вообще работа и качество работы вот этих танкистов, которые стреляли с моста по парламенту?
Ну, во-первых, я бы не говорил в таких терминах качество работы, потому что в российской истории эта картинка, как танки бьют по зданию парламента, это одна из черных картинок. В общем, удалось найти несколько экипажей в Наргоминске, если не ошибаюсь, которые явились и которые стреляли. Потом некоторые из этих танкистов обнаружились в городе Грозном 26 ноября 1994 года, когда их поднаняли для другого занятия, для того, чтобы изображать из себя антидудаевскую оппозицию, берущую власть, которая, казалось, там лежала на земле. Ну, в общем, это не регулярная армия, это большие усилия по тому, чтобы найти тех, кто будет стрелять. В отличие, кстати, от внутренних войск, которые действовали активно. Но, с другой стороны, понимаете, была иллюзия того, что Москва брошена милицией. После того, как усилиями Анатолия Сергеевича Куликова и его первого заместителя Павла Васильевича Голубца, один из них сдуру в открытом эфире заявил, что вот где Софринская бригада перешла на сторону Белого дома, и я решил покинуть со своими подчиненными здание СЭВа. Все остальные слышали это, и начался чудовищный драп. По сути дела, милицию отводили, и внутренние войска отводили от столкновений с демонстрантами. Но достаточно быстро произошла перегруппировка, и ситуация была взята под контроль. Это была иллюзия победы. И в Останкино в итоге спецназ внутренних войск прибыл буквально за несколько минут до демонстрантов. А армия к вечеру уже какие-то части подразделения входили в город. И опять-таки в переговорах между офицерами внутренних войск с большим облегчением все услышали, что армия оказывается на президентской стороне. Но народ, повторяю, народ здесь был в основном ни при чем. Народ безмолвствовал. Люди массово вышли, прежде всего, с одной стороны. А, знаете, те из моих друзей, которые попытались разведать, пойти посмотреть, что там у Белого дома происходило днем 4 числа, они в основном занимались в итоге тем, что таскали раненых. Потому что это безумная ситуация, когда сотни тысяч человек в центре города, ведется огонь, люди гибнут, раненые лежат, и им некому оказать помощь. А те, кто двинулся организованно помогать в район Белого дома, такой колонной чух-чух-чух побежали, один из отрядов, сохранившийся с 91 года, он был остановлен цепочкой милиции, и по приказу сверху их послали на три веселые буквы: «Идите и работайте». Народ, повторяю, был тогда ни при чем. Это были те самые силовики. Это было начало того реванша, который в итоге 15 лет назад, в 99 году, по сути, вернул нас в прошлое. Но все-таки, были ли пути мирного развития? Или никак? Вот только так в итоге что-то штурмовать, либо поражение, либо победа, которая сейчас парадоксально примерно теми же силами отчасти достигнута в Донбассе. Смотрите, известнейшие деятели так называемой «русской весны», они же все оттуда. Стрелков, насколько я знаю, был в Белом доме. Бородай тоже был в Белом доме. Так, по крайней мере, утверждает испанская журналистка Пилар Бонет. Антюфеев, который руководит КГБ в Донецке сейчас, он в Белом доме не был, но посылал приднестровских боевиков туда. Неужели вот только такая могла быть победа со стороны Белого дома? Или была какая-то альтернатива?
Руслан Иванович, вот ходят разные сведения о том, что на сторону парламента перешли какие-то регулярные части, то ли внутренних войск, то ли армии. Вот каковы ваши сведения на этот счет? Приходили ли к вам командиры, офицеры в кабинет с предложением своей помощи?
Очень много приходило до этих событий. Очень много. Все клялись, заверяли, что в случае чего они там станут на защиту. Но когда это произошла трагедия, все наши прославленные генералы, в том числе депутаты, в общем-то, так вот оказались, банкротами, если говорить откровенно. Никаких частей к нам не переходило. Единственное, пришел ко мне начальник военного училища, полковник имени Верховного Совета Российской Федерации, такой статный, прекрасный офицер, и предложил привести 800 курсантов. Я сам был курсантом, 16 лет даже. Я сказал: нет, на это я не пойду, это ребятишки, и мы ответственны с тобой и за жизнь и судьбу этих ребятишек. И что мы скажем, я говорю, что мы скажем их отцам и матерям? Так, вот это был благородный поступок, единственный, который предложил вот привести все свое училище. Так, и я, конечно, отказался сразу же, даже не особенно размышляя. Никаких других частей не было. Множество было офицеров, много было разговоров, до сих пор они идут, пишут, что там какие-то части прорывались, но, откровенно говоря, я в это не верю. Вот, когда в час испытаний армия была разложена, так же, как и спецслужбы, потому что ни один уважающий себя офицер не повел бы вот таким вот образом. Кстати, вы знаете, интересная история. Вот когда там военная оппозиция штурмовала Грозный, и там танкисты попали в плен, я там путем сложных переговоров, естественно, включился и выручил очень большое количество попавших русских офицеров туда. Так вот, ко мне везли в штаб-квартиру миротворческой группы в Толстой юрте двух офицеров, танкистов. Один, мне потом со смехом рассказывали, один все время причитал: Руслан Иванович прикажет меня расстрелять. Это же я же его, говорит, расстреливал из танка и так далее. И вот приходит это, ну, мой работник и говорит, вот в машине сидят два офицера, хотите с ними переговорить? Я говорю, нет, нет. И он рассказал этот эпизод. Я говорю, везите, отдайте русским начальникам в Моздоке. И они этих двух танкистов повезли. Вот обстоятельства как повернулись. Ну, а что касается, Александр, мне кажется, что, конечно, вы так хороший анализ провели. Но говорить о равновеликой ответственности сесть не приходится. Ведь какие позиции занимал-то Верховный Совет? Это равносильно тому, что вот к тебе приставили к горлу нож и говорят, соглашайся или не соглашайся. Вот ведь какая была позиция. У нас-то не было никаких ресурсов, кроме того, чтобы обеспечить более-менее упорядоченную защиту Белого дома. И когда мы предлагали, я давал 10 раз согласие, мы готовы вернуться к нулевому варианту. Мы готовы пересмотреть, отменить принятое наше решение. От вас, от президента, требуется только одно. Отмените указ номер 1400. Так вот теперь скажите, какие пути вы, о каких путях вы говорите еще? Если та сторона уперлась, мы готовы на все, кроме отмены этого указа. Но если не отменяют этот указ номер 1400, о чем говорить вообще? Бессмысленно ведь и переговоры, и все, если никто не смог убедить в отмене этого указа. Аркадий... Вот ведь ключевая-то проблема, а вы все время пытаетесь, точнее не вы, а вот аналитики все время уходят от этого ключевого вопроса.
Давайте Аркадию Николаевичу дадим слово. Как по-вашему, представляла ли собой угрозу вот обороняющаяся сторона, засевшая в Белом доме? Мы знаем, что там было оружие у Русского национального единства Баркашова. Чтобы вот применять танки по этому зданию, вам слово, Аркадий Николаевич.
Ну, трудно сказать. Можно было бы это взять без танков и силами просто милиции или внутренних войск. Не знаю, мне на тот момент так не казалось. Мне казалось, что это единственный выход психологически разоружить Белый дом. И, собственно, так оно и получилось. После первых же выстрелов, в общем-то, психологически все было решено, сломлено, и Белый дом был взят. Я считаю, что, конечно, указ 1400 был ошибкой. И, конечно же, мы, даже те, кто был с Ельцином все эти годы, для нас это было тяжелым, страшным ударом. И более того, перед этим указом мы писали всякие аналитические вещи, где писали, что это страшная ошибка, что это приведет к ужасным последствиям. Но после того, как этот указ появился, и все-таки вот тот нулевой вариант, о котором мы говорим раньше, Верховный Совет не шел на этот нулевой вариант, на совместные выборы или поочередные выборы и тех, и других, всех органов власти срочные. Поэтому фактически в указе 1400 этот нулевой вариант и содержался, потому что были сразу назначены выборы новые, референдум по Конституции и сразу выборы в новый парламент. И все-таки это была основа построения нормального уже государства с разделением властей. Вместо такого полусоветского непонятного монстра с перештопанной конституцией, где институт президентской власти впрямую противоречил и входил в конфликт с существующим съездом народных депутатов РСФСР. Поэтому, все-таки уже после того, как он был, появился указ, меньшим злом было провести как можно скорее выборы, принять конституцию и жить дальше.
Александр, что, собственно, и произошло? Спасибо, Аркадий Николаевич. Александр, вопрос. Как по-вашему, распустили Верховный Совет, но ведь под эту гребенку попали все органы народовласти, все местные советы, Моссовет, демократический орган. Вот это как, по-вашему, тогда было ли это ошибкой?
Вообще говоря, не только Моссовет. Вообще говоря, вся система советов и многочисленное гражданское общество, зарождавшееся, местные газеты, которые существовали. Вот те самые корни травы, которые, может быть, к концу 90-х дали бы буйную поросль. Но это все было, в общем, ликвидировано. Здесь другое важно. Понимаете, видимо, Руслан Маранович забывает, что в 93-м году ситуация была чуть-чуть иная, чем теперь. Не было такой чудовищной централизации власти. И тогда большое влияние имели регионы. Так вот, день за днем число регионов, которые в этой ситуации были, ну, если не за Верховный Совет, то прежде всего против силового решения, против разгона Верховного Совета, число таких регионов росло. И вообще говоря, если бы удержать ситуацию еще несколько дней, если удержать людей у Белого дома 3 октября, возможно, все повернулось бы в другую сторону. Но здесь был вопрос в том, что и с той, и с другой стороны нужна была некоторая сдержанность и готовность все-таки искать мирные выходы из ситуации. И вмешаться в тех ситуациях, когда развитие катастрофическое. Ну вот извините, 2 октября, когда противостояние, Майдан некий, случился на участке Садового кольца, который был захвачен повстанцами, что произошло в итоге? В итоге этот кусок Садового кольца не штурмовали, хотя могли бы под вечер. В итоге были проведены переговоры. И кто тогда увел людей? Илья Константинов или кто другой? Я сейчас не помню. Но вот была победа. Такого рода ответственных людей, которые в критический момент могли бы выйти туда, на балкон Белого дома, и сказать: мы стоим здесь, мы никуда не идем. Достаточно авторитетных и для своих союзников. А в Белом доме была иная ситуация. Было много разных штабов. И радикалы в такой ситуации многих центров, они всегда выигрывают. Поэтому радикалы сменили договороспособных людей в той делегации, которая направлялась в Свято-Данилов монастырь. Поэтому радикалы подготовили этот самый прорыв к Белому дому, а к нему не были готовы ни Руслан Имранович, ни Рудской, никто. Вот отсутствие на самом деле той самой власти, готовой, способной управлять хотя бы в пределах этого кольца оцепления около Краснопресненской набережной, отсутствие установки на не на силе, оно, видимо, и сделало почти неизбежным трагическое развитие событий. Да, действительно, президентская сторона опиралась прежде всего на силу. Не зря Ельцин встречался до 21 сентября с дивизией Дзержинского. Не зря до этого уже было несколько попыток как-то сделать ход доской. Но ведь развивалось это на протяжении уже больше 2 лет. Открытая конфронтация с осени 92 года. А скрытая, извините, уже в 20-х числах августа 91 года были попытки перетащить отряды защитников Белого дома на президентскую сторону с указанием: а вот парламент, старый парламент, это уже не наше. Это долгая история, в которой за 2 с лишним года не нашлось людей, способных на то, чтобы остановить это сползание. Наоборот, такие люди или моральные авторитеты, они вымывались. Руслан Имранович должен помнить чудовищную, мерзейшую кампанию, которая шла весь 93-й год, про то, что где в Белом доме там жуткие чечены засели, бандиты, у Хасбулатова сотни и тысячи чеченских боевиков по Москве. Кто это делал? Кто руководил этой пропагандистской кампанией? Михаил Никифорович Полторанин, старый кадр. Могло бы ли это быть до удаления из Останкина Егора Яковлева, человека, который придерживался каких-то принципов? Ведь мы сползали к этому долго. Это началось не 21 сентября. Вопрос, где там была точка невозврата, он может быть и не в 3 октября, может быть где-то раньше. Но таких точек, где была возможность что-то сделать, что-то остановить, было много. И мы знаем фантастические, чудесные буквально случаи, когда когда отказ от насилия приносил в итоге победу. Отказ от того, чтобы нанести первый удар. Тогда же в 91-м году, например. В 93-м году этого не случилось. И вопрос об ответственности. Руслан Иванович, почему вы не остановили людей у Белого дома? Почему?
Вы имеете в виду, как не остановили?
Выйти на Куда? Балкон и сказать... Все.
Которые пошли на Останкино?
Которые еще не пошли, которые вот
так
вышли.
Послушайте, я как раз рассказал. Вот, пожалуйста, вы поймите одно. Вот движение на Останкино случилось мгновенно.
Оно случилось не мгновенно.
Оно случилось спонтанно. Их сразу же повели. Это, очевидно, был уже подготовленный сценарий. Они вот как только прорвались, так... Как только прорвались ко мне, вот я же говорю, в кабинет заскакивают депутаты, мы обнимаемся, так, целуемся, и через полчаса мне сообщают, что вот вся толпа, вот это все люди двинулись, идут на Останкино. Вот ведь как случилось. Это был сценарий. А почему он был, этот сценарий? Так вот я вам скажу, на основе уже новых материалов, вот как раз новые книги я об этом буду писать. Дело в том, что любыми путями устранить Верховный Совет и съезд, так, это была задача, поставленная и отработанная Ельциным, Колем и Клинтоном. К ним подключился еще и Миттеран. Это был уже международный заговор. В результате уже Ельцину в эти дни был переведен транш 3,5 миллиарда МВФ. Обещаны другие. И накануне этого дня, 40-го, был очень серьезный разговор Клинтона и Ельцина. Клинтон настаивал на немедленном решении. Вот вам 2-3 дня, не больше. Позвонил Миттеран и сказал, немедленно вступайте в переговоры с Хасбулатовым, раз вы не можете решить другими путями. Но дело в том, что огромную роль тогда играл Пикеринг. Посольство США было превращено в штаб, дополнительный штаб еще по разработке сценариев уничтожения Верховного Совета. Вы не забывайте вот эту сторону еще. И, к сожалению, мы, обороняющаяся сторона, не могла диктовать другой стороне ничего. А вот людей повели, их вот спровоцировали. Я считаю, кто бы там ни указывал, приказывал, Рудской или прочее, это был сценарий увода людей. Для того, чтобы их подставить под пули, чтобы пролилась большая кровь, потом, чтобы в этом обвинить руководство Верховного Совета, так, и вот таким образом вылезти сухими из воды. Они достигли этой своей цели.
Александр, да, а какие у вас еще сомнения остаются?
Ой, Пикеринга я там не видел. Но я видел вот этот промежуток между тем, как люди подошли к Белому дому, как они стояли, и тем, как начался штурм. Дело в том, что я как раз в гостиницу «Мир», где штаб МВД находился, зашел еще до начала штурма, нужно было пополнить запас перевязочных материалов. Там уже готовились драпать. Когда я оттуда вышел, в общем, уже штурм произошел, и бойцы ответной группы «Север» разглядывали взятый ими там гранатомет. Но был промежуток. Был промежуток, когда люди стояли на площади Свободной России, слушали, и еще... Никакие решения приняты не были. Еще не были захвачены те грузовики, на которых поехали в Останкино. Насчет Пикеринга и всего остального, ну, бросьте. Все разговоры про заговор, они, с одной стороны, предполагают, что противник какой-то потрясающе умный, который все случайные развития событий, о которых Толстой нам в «Войне и мире» писал, что планы рассыпаются с первым движением колонн. Вот противник такой умный, что просчитал все случайности. Да нет, милицейские переговоры показывают, какая паника была среди тех сил, которые находились на улице Москвы. Как они узнавали все запоздало. Как если им что-то и удавалось, то в последние минуты. Там было то самое время, когда еще не определилось дальнейшее развитие событий. Когда чаши весов еще колебались. То самое время... когда вмешательство политика, который способен обратиться к своему народу, хотя бы к тем, кто его поддерживает, способно изменить развитие событий. А разговоры про заговор, они и у простых людей вроде меня, и у политиков вроде вас, они ведь на самом деле для одного, для того, чтобы снять с себя ответственность. Я ничего не решаю. Решает кто-то другой за меня. И никогда не выигрывают те, кто вот так все время говорит про заговор. Неважно какой. Мировой еврейский, или милицейский, или какой угодно. Он заранее сдается. Вот, к сожалению, тогда этот момент был упущен. Момент, когда можно было взять ответственность на себя. И на переговорах можно было чего-то достичь, если бы не сменили делегацию за несколько дней до трагического развития событий. Переговоры, да, формально продолжались. Но люди узнали о том, что уже идет стрельба делегации на переговорах. Они-то думали, что они что-то решают. Оказывается, все уже решилось без них. В следующий раз, что будем делать?
Аркадий Николаевич, вопрос. Как, по-вашему, уронила ли репутацию России в мировом сообществе вот эта картинка, которая была в понедельник, 4 октября, расстрела парламента из танков, которую транслировал тогда канал CNN и ретранслировал ТВ-6? Вам слово, Аркадий Николаевич.
Ну, я не думаю, что прямо так уронило. В мире тогда вполне адекватно представляли, что происходит в России. После событий 91 года, в общем-то, оба года, последующее время, вот это время, спрессованное между 91 и 93 годом, оно, Россия была постоянно источником новостей, и, в общем-то, в целом в мире очень сочувственно относились к России. Мне тоже кажется, что разговоры о заговоре – это плод воспаленного воображения. А активная роль Пикеринга, она объяснялась очень просто. Поскольку через дорогу было посольство, то работники посольства не чувствовали себя в безопасности, и он постоянно взывал к тому, чтобы это поскорее закончилось, хоть так, хоть эдак, для того, чтобы бедные американцы чувствовали себя там более-менее нормально. Ну, события драматические, но в целом, я думаю, что к России тогда относились настолько сочувственно, как к стране, которая, избавившись от коммунистического морока, после стольких лет выходит на нормальную дорогу, то в целом как бы у России было полно союзников, и степеней свободы было очень много. Сравнить с сегодняшней ситуацией, когда Россия оказалась в полной изоляции, и когда у нее нет ни одного союзника в мире вообще, это всего за какие-то 20 лет вот мы прошли этот путь.
Да, Александр Копашев, требует ли осмысления и дальнейшего расследования событий 21-летней давности?
Осмысление, безусловно. Октябрь 93-го года – это время, когда круто повернуло историю у нас в стране. Маятник истории ощутимо пошел назад. И как, почему это произошло? И из-за каких поступков, действий или бездействия политиков? И из-за каких, если угодно, настроений? Аркадий Николаевич говорил, что картина стрельбы по зданию парламента, она была сочувственно воспринята в мире. Да Господи! На нас смотрели, как на варваров. Видимо, это аберрация, когда в пылу противостояния обе стороны перестали видеть друг в друге людей. Когда в парламенте какие-то мордорские орки с одной стороны якобы сидят, так там люди были, там были живые люди. Или картинки из газеты «Завтра» с вампирами вместо политических противников. Расчеловечивание друг друга, расчеловечивание противников – оно предшествует тому, как начинают убивать людей. Вот этому, наверное, нужно научиться. Не переставать чувствовать в противнике человека.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что об ответственности политиков перед страной в очередную 21-ю годовщину октябрьских событий 93-го года мы поговорили с нашими гостями. У нас в студии был председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а на прямой телефонной связи был Руслан Иванович Хасбулатов, председатель Верховного Совета Российской Федерации в те дни, и Аркадий Мурашов, в прошлом народный депутат СССР и сопредседатель межрегиональной депутатской группы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы. Программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».